Мы прочитаем место Священного Писания Евангелия Луки, прочитаем 15 глава, первые два стиха и с 11 стиха. «Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, Он принимает грешников и ест с ними». Сказал Господь, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою». И уже недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его, и жалился, и побежав, впал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, уже недостоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его. Дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение ликования, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти, отец же, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу, «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему, «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Он принимает мытарей и грешников, ест с ними. Братья и сестры, и сегодня Господь принимает. И сегодня это прием. И сегодня мы можем прийти к Нему. И хорошо, что может мытарь, грешник, несчастный человек, вот как мы слышали свидетельство брата, прийти к нему. А кому такие люди нужны, скажите? Куда? Кто их примет? Тюрьма примет. Да и то, как примет их? Что она даст им? И вот Христос пришел для того, чтобы взыскать и спасти погибшее. Более того, Христос не только принимает, Он ищет грешника, Он находит, Он приходит к грешнику, Он зовет грешника. И дальше вот Господь сказал эту быль. Здесь даже не сказано, выше сказано, что Он притчи некоторые говорил. Даже не сказано, что это притча. Действительно, это быль, которая повторяется в каждом поколении. Я помню, мы в детстве пели псалом «Сын мой, зачем ушел вдаль?» И слезы были у многих на глазах, когда слушали эту песню. Она и мое сердце тревожила. Мы выросли, эту песню поют, новые песни составляют. Братья и сестры, первый урок, который мы извлечем из прочитанного, то, о чем мы сегодня вчера рассуждали, когда рассуждали о 4 главе книги «Бытие», о родословной Каина, мы еще раз убеждаемся, нет ничего нового под солнцем. Все, что описывает Библия, это уже было, это будет.
Священное Писание, эта книга не просто древняя, она древняя, да. Она очень древняя. Она описывает историю от самого начала, от первой семьи. Она охватывает 6000-летнюю историю человечества. И более чем в 6. Она описывает, что будет в 7000-летии. И она описывает, что будет в вечности. И Слово Божие так говорит, что мы имеем вернейшее пророческое слово. И хорошо делаем, что обращаемся к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Любой случай, произошедший в нашей семье, в нашей стране, в нашей церкви, можно найти в Священном Писании нечто подобное и посмотреть, как нужно выйти из этого положения. Нет такого, чтобы кто-то из нас открыл что-то новое и сказал, ну такого не было. Еще. Многие так говорят, что такого не было, как сейчас. Особенно это пожилые люди, которые воспитывались в других условиях, в трудностях воспитывали, говорили, так дети раньше не вели. Они не были требовательны, как сейчас. Сейчас не успел вырасти, уже дай мне мое. Да и кроме, за него вступятся и скажут, вот ты должен дать, нет, мы заберем детей. И сегодня столкнулись, говорят, да это новый подход. Не новый, это уже было. Почитайте эту быль, которую Христос сказал. Это было уже еще 2000 лет назад. Были такие люди, был такой характер людей. И есть, и будет. Мы рассуждали, когда о каянии, о профессиях, мы видим, что, ну, действительно, сегодня говорим мы, юрист, это действительно профессия, это профессия сегодня особая, это новая профессия, не новая, Каин, Ламех, потомок Каина, первый юрист. И, братья и сестры, хорошо, что у нас есть Библия, и хорошо делает тот, кто читает Слово Божие. Я брата одного полюбил. Мне так хочется подражать ему. Вы знаете, я помню, вот когда на братских стал бывать служение, особенно среди служителей, и вот, ну, а с разных мест приносят трудные вопросы на братские общения, там, областные, межобластные, региональные. Посоветоваться, как выйти? Вот, братья говорят, у нас такого еще не было. Мне нравилось, что этот брат всегда говорит, выслушай все, он обычно последним говорил, и прочитает место Священного Писания. А кажется, было уже. Было уже. И когда он прочитывает, становится ясно, как поступать. Братья и сестры, что мы находим еще здесь, в этой истории? Эта история учит нас. В семье будет все. Нет такой семьи, чтобы была одна радость. Нет такой семьи, чтобы было постоянно горе. Дети будут и послушные, и непослушные. Тот, кто сегодня льнет к тебе, отец, и обнимает тебя, кто обнимает мать, кого называешь нежным сыном и дочерью, знай, придет время, отвернется от тебя. Тот, кто отвернулся от тебя, обнимешь ты его. Обнимешь. Вы знаете, как вот бывает удивительно, я с братом как встретился, с другом моим, с которым трудные годы прошли вот вместе там на полуострове Мангишлаг. И он говорит, наш сын младший, это подарок нам. Самый нежный сын. Никто так никогда не поступал, как он. И подойдет, и обнимет, говорит. И посидит рядом. И всегда, говорит, встретит, когда особенно уставший. Ну, так, говорит, мы так думали, вот это Бог нам дал старость, с таким сыном жить. И вот пришло время, говорит, мы не узнаем его. Сын ли это наш? Откуда у него столько неприязни? Даже какой-то вроде бы ненависти. Почему он был такой внимательный и может уйти на сутки, даже не позвонить? Почему он не замечает, что родители постарели за какой-то год, что у них сердце начало болеть, что сколько не спят они ночи? Почему? Что с сыном случилось? Посмотрите, сказано так. Пришло, наступил момент, когда сын сказал отцу: «Отче, дай мне следующую часть имения». И дальше мы читаем по прошествии 13 стих, по прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну. Немногие дни прошли, и дальняя страна. Сын, который сделал первое непослушание, он не говорил, и не, может, он и не планировал это. И многие говорят: да что, я негод не такой, что я не понимаю, вы меня вообще считаете за негодного. А церковь знает, чем это закончится. А родители знают, чем это закончится. Первый грех, он не останется первым грехом. Посмотрите, он не говорил: отец, дай мне час имения, я уйду. Нет, просто дай мне мое, все. Первое разделение, первое непослушание, первые требования. И думал ли сын, что он пойдет в дальнюю страну, что он уйдет так далеко от отца? Думал ли сын, что он нищим станет? Да никто не думает, когда делает первый грех. Никто не думает, когда первый раз Библию закроет, или не откроет ее, вернее. Никто не думает, когда перестанет молиться. Никто не думает, к чему это приведет, когда первый раз на собрание не пойдет, ссылаясь на свою усталость или занятость. Далеко ты пойдешь. Дальняя страна тебя ждет. Банкротство тебя ждет. И не думал и этот сынок, когда вот так поступал, я потом, когда с ним беседовал, говорил, когда с ним, он говорит: я не хочу этого делать. Я, говорит, сам он платит, говорит, я сам себе не рад. Я сам страдаю, говорит, но не могу уже остановиться. Братья и сестры, у нас вот есть семья одна удивительная. Я очень люблю брата уже, старца, пресвитера. Он рассказывал свою историю, часто со слезами ее рассказывает. Говорит, нас двое старших братьев, и говорит: какие мы разные были. Сколько я причинил горе моей матери, сколько она плакала за меня. А старший возрастал, он был радостью. Ну и так говорили, смотря на нас, ну, как говорят, в семье не без ущербных, говорят иногда так, там другое слово. Я, говорит, вот таким был. Но, говорит, я был причиной многих слез. И пришло время, говорит, я никогда не думал, что я буду пресвитером. Никогда. Братья и сестры, есть воздаяние материнским и отцовским слезам и молитвой. А старший, который радовал, стал печалью для матери. Если дети сегодня нас радуют, готовьтесь встретить печаль. Родители должны вкусить и радость, и печаль. Если сегодня печалят, ожидайте радости. Так вот случилось с обоими сыновьями. Один сын радовал отца, другой принес ему скорбь. Потом он, отец радуется младшему, старший причиняет скорбь. Надо за старшего печалиться. И посмотрите, вот еще одно хочется сказать, братья и сестры. Немного прошло времени, и сын ушел в дальнюю страну. Все, что касается этого мира, что касается греха, что касается непослушания, развивается очень быстро. Божье развивается медленно. В домостроительстве мы возьмем. Вот как апостолы собирались, написано, они по долгом рассуждении. И бывает так, уже пришли к согласию, и вдруг кто-то говорит: мне внезапно пришла мысль. Я помню, старец нас предупреждал: братья, берегитесь внезапных мыслей. Бог не врывается никогда. Бог открывает, Бог воспитывает, Бог терпения, и Бог постепенно, по мере возраста, веры наполняет. Бог дает время. Даже Изавеле сказано, я дал ей время покаяться. Все должно вынашиваться в молитвах. Через Слово Божие определенное время должно. У дьявола никогда он времени не имеет. У него не будет времени, у Бога вечность. Бог вечности, Бог Отец вечности. Дьявол не дает время одуматься. Он сразу же врывается какой-то мыслью и говорит, берегитесь вот этого внезапного, берегитесь роста такого. Мне нравится, мне всегда вот, ну, приятно с ним встречаться, и он особенно сейчас предупреждает, говорит, братья, вы что, сразу стали совершенными? Вспомните молодость, юность, а мы сегодня смотрим на детей, на молодежь, изменись за один день. Измени за одно членское. Нет, говорит, братья, время для этого нужно, страдание нужно для этого. Принцип изменения таков, укорами старших младшие не изменятся. Старший готов укорять младшего брата, он не помог ему исправиться. Верой, любовью, страданиями и, простите, даже жертвой и потерями отцовскими. Младший был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Отче, дай мне следующую часть имения, он дает ему часть. А как же он сын? А как теперь со старшим сыном, отец? Что теперь, младший ты приобрел? Ну, ты теряешь старшего. И посмотрите, на что идет отец. Отец, три части имения. Одна принадлежит старшему, другая младшему, и он ее расточил. Еще есть отцовская часть. И он говорит старшему сыну, сын, все мое, твое. А отец, а у тебя что? У меня самое дорогое. Сыновей приобрел. Что сегодня мы желаем приобрести? Желаешь приобрести сына, дочь? Желаешь церковь, если желает приобрести молодежь, отдай. Время, это пост, это молитва, отдай. Отец отдал все, Иисус Христос все отдал, и жизнь свою отдал. И поэтому он имеет сегодня одесную Отца Небесного. Мы с вами это приобретение Христа, потому что он пришел не взять, он пришел отдать. Наша доля и родительская, и церкви таковая, это приобрети, отдай. Все Божье, на все это надо время и терпение. Я хочу буквально полторы-две минуты занять еще некоторыми примерами. Вот посмотрите, мы рассуждали, Каин ушел от лица Господа. И посмотрите его быстрое, бурное развитие. Четвертая глава. Руда. Куют железо. Медь куют. Оркестры играют. Город. За короткое время Каин построил город. Архитектор. Архитектура. Быстрое развитие. А потом уголовный кодекс какой создал. Потом Каина. Пятая глава читаем мы. Дети Божьи, которые стали призывать имя Господа, в шатрах живут. Восемь поколений, и особых перемен нет. И вот уже только Ною сказано, строй ковчег. Каин построил очень быстро город, а Ной построил сколько лет, а? 100 и более лет. До 120 лет он строил ковчег. Скажите, где то, что построил Каин? А то, что построил медленно, с верой, написано «благоговея пред Богом». Ной и сегодня еще можно посмотреть, в горах Арарат стоит этот ковчег. Посмотрим мы родословные. Берем мы Измаила и Исаака, двоих сыновей Авраама, родословная Измаила. Короткое, за короткое время, и уже князья и цари там есть. А родословно Исаака, как долго она пишется, и ни князья, и ни царей там еще нет. Иаков, Исав, и то, Иаков уходит, больше 20 лет, работает, на кого-то. И посмотрите, сколько прошли столетия, столетия прошли, пока первый царь появился в этой семье. Но зато царство это вечное. И царство Давида – вечное царство. И Иисус Христос не постыдился называть себя сыном Давида, царя. Дам ему вечный престол. Братья и сестры, Церковь Божия тоже так. Малая, вот, ну, посмотрите, вот как вот она всегда была в меньшинстве. Всегда были молитвенные дома на окраинах, во всех странах. Сейчас вот где-то, где больше свободы, и то церковь все равно, и оркестры, и пение скромнее. И ну, посмотрите, что ожидает церковь, особенно в вечности. Мы остановимся дальше на этой мысли. В скором времени и ушел в дальнюю страну. Я вспоминаю, когда пророк однажды встретил одного человека и, смотря на него, заплакал. Он говорит, почему ты плачешь? Он говорит, я знаю, что ты сделаешь. Ты мечом убьешь мать, в нашу еще ребенка. Сколько ты горя причинишь народу Божьему? Он возмутился, говорит, а что я пес, чтобы такое сделать? Да, Бог видит уже. Если ты сегодня не примирился с Богом, до чего ты можешь дойти? Если ты сегодня стоишь еще и уйдешь из этого дома и думаешь, а что, разве плохой человек? Ты не знаешь себя еще. Ученики привыкли доверять Господу и сказали, когда Господь сказал, один из вас предаст, не я ли Господи? Петр говорит, да я никогда не предам тебя. И трижды отрекся, я не знаю этого человека. И потом плакал, что я сделал? Человек без Бога очень быстро уходит далеко. Братья и сестры, обратим мы внимание на то, как пришел блудный сын. Он пришел в себя. Во-первых, когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. Братья и сестры, когда мы молимся о детях, когда мы молимся о стране даже, о благовестии, о покаянии, мы должны говорить Господу, управляющему обстоятельствами. Господь может влиять на человека через обстоятельства. И посмотрите, Бог использует обстоятельства, в которые ушедший из дома сын приходит в себя. Брат рассказывал это свидетельство. Посмотрите, во всех обстоятельствах Господь спасал от смерти. И я хочу сказать особенно тем, кто живет сегодня без Бога и живет неплохо. Значит, за тебя кто-то молится. Не приписывай это себе. Этот сын мог тоже быть убитым. За него молился Отец. И когда он пришел, я хочу остановиться особенно вот на этом, на этих словах и с вами еще немножко порассуждать. Сказали так брату, что это такое, спрашивает брат. Раб сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Принял его здоровым. Не все возвращаются здоровыми. И знаете, кто возвращается здоровым? Если человек из этого мира возвращается здоровым, значит, кто-то здоровье за него положил. Если бы посмотреть на сердце отца, который выходил на дорогу, тоска никого не делает здоровым. Отец тосковал. Вы знаете, иногда хочется сказать молодым людям, посмотри хоть раз в глаза отцовские и материнские. Посмотри, как отец тоскует. Посмотри, отец плакать научился. Если ты до сих пор не инвалид и калека, значит, отец уже инвалид. Значит, он много страдает, значит, мать много страдает. Так просто из мира не выйдешь. Ранами его мы исцелились. Обновляемся. Человек, когда приходит к Богу, он обновляется. Но Христос за это обновление умирал на Голгофе. Оплеванный, избитый, стекал кровью и умер на Голгофе. Он был за это в преисподних местах, для того, чтобы мы были в раю. Нет, ничего бесплатного нет. За все кто-то заплатил цену. Если сын пришел здоровый, значит, отец его очень много отдал. У нас недавно было молодежное общение, и мне тоже запало свидетельство одного молодого брата. Ну, уже немножко он не так молод, но он вспоминал, как он обратился к Богу. Он служил в морфлоте и был единственным сыном, который ушел из дома, неверующим. Который ушел в армию, неверующим. И когда он ушел в армию, призвали в морфлот, сколько молились за него родители. Сколько было молитв, слез. И характерно, что отец его просил: «Господи, верни сына здоровым, способным к труду, способным быть в семье отцом детей. Верни его, чтобы он послужил тебе». И случилось там несчастье одно, пожар, и сильно обгорел отец, его в реанимацию, при смерти был. И дали сыну телеграмму. Корабль как раз там, вот это вот Карибский был кризис, так называемый. И их корабль отплывал туда. А его вызвали к отцу через военкомат. И он пришел к отцу, застал его живым. И отец еще потом, ну, Бог дал ему исцеление, хотя он был калекой. И он возле отца был. Через несколько дней его вызывает военкомат и говорят: «Тебя, наверное, Бог любит, потому что этот корабль не вернут, никто не спас». Вот в том кризисе там американская подлодка и уничтожила его. Раны отца. Отец спросил: «Пусть сын будет здоровым». «Нет, надо платить». И отец согласился платить. Он просил, чтобы сын здоровым вернулся. Но он стал сам больным и калекой. И он покаялся, собрал. Он свидетельствует, он сегодня служитель Божий, сын. Да, он здоровый, у него есть здоровье. Но это благодаря тому, что его так любил отец. И я хочу опять обратиться, особенно чтобы мы обратили внимание на нашего Господа Иисуса Христа. Все, кто покаялся, ранами Его мы исцелились, страданиями Его мы исцелились. Если Он ведет нас путем тоже, воспитывает нас, и нам кажется, надо, Господи, медленно, до 30 лет. Кто из нас способен и кто был послушен отцу и матери до 30-летнего возраста? Он до 30 лет был послушен во всем Иосифу, и он был послушен во всем матери, пока не вышел на служение. Я хочу опять вернуться к этой мысли. Посмотрите, все, что призвано, кого Господь призывает к большему служению, проходит воспитание, проходит это время. Да, за все нужно нам, родителям, церкви, много терпения отдать. Вот возьмем мы животный мир, птицы. Посмотрите, птенец только вылупился, только вылетел из гнезда весной. А уже осенью полетел в другую страну. Уже он самостоятельный. И животные так. Иногда вот некоторые, ну белый медведь 1.5 года. Ну до 2 лет некоторые. И уже своя семья у него, он уже кормит. А ребенок сколько? Во-первых, 9 месяцев до рождения. А потом 5 лет он еще не самостоятельный. 10 его еще на руках нужно. Да и в 16, да и в 20 даже еще. Все Божье вот так вот медленно, но он царь. Человек поставлен царем природы. Царем он сделал нас священниками и Богу нашему. Для родителей это трудно. Если бы дети за 3 года вырастали, мы бы не сидели раньше, не старели бы раньше с вами. Нам бы легче было бы. Нет. Чем труднее родителям достаются дети, тем больше благословения потом они принесут. Итак, братья и сестры, еще на что мы обратим внимание здесь в этой притче. У нас время уже нет. Не достанет времени исчерпать. Это колодец, братья и сестры. Я не знаю, сегодня писал, думаю, и посмотрю еще то, что хочется написать. Действительно, что-то бездна богатства премудрости, Слово Божие. Но вот обрати внимание, для отца наступили радостные минуты. Почему старший сын не радовался? Потому что он не печалился о брате своем. И характерно, что он все за него знал. Он дополняет то, что другие не сказали. Он очень хорошо наблюдал, следил за братом. И он выслушивал, когда вот доносили ему. Потому что он все знает. Он говорит, это твой сын расточил имение и знает с кем. И где расточил. Все слышал о нем. Но он ему ничем не мог помочь. Братья и сестры, мы сегодня тоже, может, что-то слышим. И о том, о другом, о молодежи, это не поможет. И укорами не поможем. И то, что мы говорим и называем вещи своими именами, да, это нужно делать. Но если ты не печалишься, если ты сегодня не скорбишь о молодежи, если тебе не больно, если ты еще ни разу не вышел на дорогу и не стал их возвращения, если ты не тоскуешь сегодня о ком-то, не вернешь, не вернутся они. Не будет у тебя радости. Бывает так, что человек приходит в церковь и не имеет радости. Почему так? Печаль по Боге производит неизменное покаяние и дает радость в сердце, другим радость и на небесах. Только дьявол не радуется. И все равнодушные, кто не был, не соединен с любовью Божией, тоже не радуются. Если не было глубокого раскаяния в своих грехах, не будет и большой радости. Если нет глубокого сострадания грешникам, не будет радости. Если мы детей укоряем и воспитываем методом священника Илия, мне стыдно уже за тебя слушать. Ты почему меня позоришь? Я парафраз просто на слова или я делаю. Он говорит, вот говорят, вот что вы делаете, сыновья? Он не страдал, не сыпал голову пеплом своим. Возьмем мы даже Ахава. Когда Ахаву сказано было о нем и о его доме, всем, он посыпал пеплом голову свою, разодрал одежды своей в скорби и в смирении. И Господь говорит, я ненавиду в одни его эту скорбь. Скорбь отменяет наказание, скорбь дает радость. И отец, вот посмотрите, что делает любовь. Отец не сидится дома. Да, не сидится старикам дома, и он идет. Ну, куда он пойдет? Ну, сын работает на поле. Как сынок мой работает, пойду посмотрю. Нет. Пойду посмотрю на дорогу. А может, вернется. Смотрит, возвращается. Сын возвращается. Вы знаете, я всегда думал, интересно, вот как вот, дождусь ли я этого, когда сын первую получку принесет. И недавно мне сын приходит и говорит, папа, вот десятину положить нужно. А это тебе на проезд. Это маме на пропитание. Я его обнял так, думаю, дождался. Братья и сестры, хорошо обнимать сына, который принес получку. Хорошо обнимать сына, который построил дом. Хорошо обнимать сына, который помогает родителям, а негодного. Кто способен обнять, кому он нужен, если он расходит? Он только отцу и нужен. Только отец и способен обнять. Отец бежит навстречу, сын, сынок пришел и обнимает его. И говорит, оденьте его, перстень дайте на руку его, теленка закалите, станем есть, веселиться, сын пришел. Пропадал и нашелся. Кто так может обнимать? Знаете, бывает, к сожалению, такое и в домах, уходят из дома. Что делать тогда? Уходят из церкви. Что делать? Я такой тревожный звонок раздается, и вот как-то уже, не знаю, интуиция, мой подсказывает, телефон, он же бездушный. Ну вот звонит и чувствую, здесь тревожный звонок. Поднимаю трубку и слышу знакомый голос сестры. У нас в нашей области исцеление. Она плачет, говорит, Александрович, можешь приехать срочно. Я говорю, что такое? Завтра выходит дочь замуж. Я говорю, как завтра? Член церкви, мы ничего не знаем. Я говорю, мы тоже, я говорю, узнали только сегодня. За неверующего. И плачет. Она пренебрегла церковью. Родителями пренебрегла. Что делать? Я говорю ей, не допустите ошибки. Что вы решили? Мы, говорит, решили, раз она так поступила и потоптала все. Ну как в селах, знаете. И все равно так родители думают о детях. Дети иногда думают, что нет. Говорит, держали там, у них 4 кабанчика, они так хорошо так, ну, старались, и трудолюбивые люди. Мы решили ничего ей не давать. Приданное готовили дочери. Раз так поступила, пусть уходит. Я говорю, вот я думаю, что не делайте этого. Отдайте ей все. Отдайте ей приданное. Закалите там кабанчика. Сделайте, отдайте ей. Пусть уходят из дому, который ее любил. От любви далеко не уйдет. Не уйдет далеко. Вернется она. Она вспомнит. Знаете, Слово Божие говорит так. Камень, который отвергли строители, он станет главой угла. Если сегодня отцом тебя пренебрегают, пренебрегают в церкви, побудь в таком положении. Согласись с этим, не всегда так будет. Не было так с отцом здесь. Пренебрег сын, вернулся, вернется к тебе. Ну и я хочу сказать, немного прошло времени, и пришла дочь. В дом, который любил ее, в церковь, в которой она родилась, все равно пришла она. Потому что от любви невозможно далеко уйти. Невозможно. Братья и сестры, сегодня Господь призывает родителей, призывает церковь Божью любить так, как Христос. Он принимает грешников и мытарей. Он обнимает того, кто приходит. Несколько слов скажу, как правильно прийти. Многие томятся своей жизнью. Вот то, что брат свидетельствовал, не хотел уже так жить, а как, не знает. Посмотрите, что сделал этот блудный сын. Он пришел в себя и сказал, встану, пойду к отцу моему. И дальше что он говорит? И скажу, я согрешил против неба и пред тобою. Очень правильно. Тот, кто не примирился с небом, не сможет примириться с ближними. Самое первое, что должен сделать человек, это примириться с небом и с Богом. Своими усилиями не сможете, уже поколения прошли. Мы пели когда-то псалом, помню, в юности. Есть много на свете различных учений, как с горем бороться и зло победить, но много и много прошло поколений, а люди не могут, не злобствуя, жить. Читаем мы Священное Писание. Ну, берем мы опять историю Иакова. Удивительная история. Как он поступил с отцом, как он поступил с братом, как он поступил с тестем своим Славаном. И вот все своим умом, а потом, когда в тупик зашел, вы знаете, только по молитвам отца его, который еще был жив, Лаван не убил его. И только, знаете, мы долго чужими молитвами жить не будем. Приходит время самому решать вопрос. Дети Иова долго жили молитвами отца своего. Но наступило время лично пройти испытания. А молитв не было у них личных. И вот что случилось, мы знаем. Иаков, когда шел, возвращался домой, он решил наладить, изменить свою жизнь. Он решил изменить свои отношения с братом. И посмотрите, что Яков делает. Он посредников к брату и говорит: я возвращаюсь пожить. Как брат отвечает на это? Идет навстречу с ним 400 вооруженных человек. Тогда Яков подарки посылает брату и понял, все, это тупик. И когда он понял это, сказано, что Яков пошел и молился Богу: Господи, избавь меня от руки брата. Яков обратился к этой просьбе и остался в общении с Богом. И мы знаем, что он получил новое имя Израиль. Мы знаем, что Господь коснулся его, коснулся бедра его. Господь остановил не Исава, Господь остановился Иакова. И когда Иаков был остановлен на этом пути, изменил свой путь и сделал первый шаг с Богом, посмотрите, что Бог сделал дальше. Как брат его встал и обнимал его. Если кто до сих пор не решил вопрос с небом, решаешь вопросы, любые житейские, выходят замуж, женятся, работа, вроде все получается, и опять крах. И вот сын этот правильно, он вспомнил отцовские наставления, и правильно он решил, и сказал: я согрешил против неба. Вот это самая главная причина всех поступков. Мы иногда видим и смотрим, что кто-то из молодых людей не так поступает. Причина, главная причина, что с небом не все правильно у нас. И так, это последствия только. Нужно не с последствиями вести борьбу, а самой главной причиной. А самая главная причина, апостол Павел говорит, что Бог всем повсюду повелевает покаяться, примиритесь. Он даже говорит дальше, умоляем, говорит, примиритесь с Богом. Если кто примирился с небом, падая не встают ли? Посмотрите Иуду. Вы говорите, такой грех не прощается. Прощается. Не туда он пошел. Не с теми решал вопрос. Он пошел к священникам, к людям, которые жили уже в то время без Бога. Просто к религии пришел он. И ничего это ему не дало. И не смог он жить. А Петр тоже, это тоже предательство. Тройное. Он отрекся, никогда не знал. И потом начал взглядом искать Господа. И встретился с ним взглядом. И здесь все было. И вышед вон, горько заплакал. Мы говорим, как Петр мог вернуться? Как ему не стыдно было смотреть в глаза учеников? Все знали, что он отрекся. Нет, он получил прощение от Господа. Если кто-то укорял его, это его не выводило из равновесия. Ведь самое главное... Господь простил его. Вот что самое главное, нужно решить вопрос. Да, мы иногда тоже, как решить вопрос с детьми нашими. Братья и сестры, вопрос с детьми нашими решается через небо. И последний пример о камне, о котором мы говорили, а перед этим хочу сказать все-таки вот еще раз об Иакове. Братья и сестры, Иаков наконец-то встретился с Богом. А почему? Что делал Исаак? Слепой отец Исаак, читайте 11 главу послания евреям, верою в будущее благословил Исава Иакова. Настоящее его удручало. Вы знаете, не всякий отец выдержал бы такое. Сын обманывает по научению матери отца. Братья ненавидят друг другу. Такого положения в семье редко бывает. Вот некоторые говорят, что у меня трудно. Посмотрите на семью Исаака. Там вообще развал. И это нам говорит о том, что у нас бывает трудно обратись к Богу. Как и сделал Исаак. Набери столько терпения. Готовься к страданиям. Если ты будешь страдать с Господом, и поношение Христова почтешь богатством. А что такое поношение Христова? Вспомните его Гефсиманию, его молитвы. Вспомните его Голгофу, когда он молится: «Отче, прости им». Если мы молимся за детей, значит, это Голгофа должна быть. И мы иногда возмущаемся детьми. Ты чего меня позоришь? Отец, прими этот позор. Сына еще. Братья и сестры, вера спасает. Вера Исаака примирила Иакова с братом своим и сделала его Израилем. Но вот это предупреждение. Камень отвергнутый строители. Кем сегодня пренебрегаешь, все равно будешь нуждаться. Церковью пренебрегаешь, придет такое обстоятельство, сюда придет церковь. И два положения мы можем сегодня занимать. Сегодня нам предлагается одно или другое. Что мы изберем? Здоровыми прийти. Отец принял здорового сына. Или же разбитым. И вот дальше там сказано так. Кто упадет на этот камень, тот разобьется. А на кого камень упадет, того раздавит. Сегодня можешь упасть на колени, на этот камень и разбиться, сокрушиться, смириться и сказать: я потерял все. Я согрешил против неба. Я виновен. Это состояние, когда человек сам сокрушается. Но придет время, когда камень упадет и раздавит. Придет такое время. Когда люди будут, и в вечности, когда будут сказать: горе, скройте от лица сидящего на престоле, не вынесут этого присутствия или же предстоянием перед святым Богом. Ничего от гордости человека не останется. Гордые люди, которые не смирятся, раздавят их камень. Вспомните империю римскую, вспомните Советский Союз. Гордость и надменность этих стран, республик, этих народов. Это превозношение над всеми. Вспомните этих правителей, которые пожилые люди, а все равно тянули гордо, вот так снисходительно руку, приветствуя. А сегодня вот так молодые правители этих стран ходят с протянутой рукой. Кто давно не был там, на Украине, в России, в Средней Азии, и не видел этих ужасных развалин, этих сел без электричества, ни коровников, ничего нет. Что это? Упал камень, отвергли Бога. Мы без Бога. А теперь к Богу многие идут. Многие под этим камнем нищеты, беспросветной нужды, старости необеспеченной. А говорили: у нас все, нам Бог не надо, нам все дадут. Вот так бывает с гордостью. И сегодня Господь желает: упади сам на этот камень, сокрушайся сам, чтобы камень не раздавил. И милость Божья, если ты вернешься здоровым, как этот блудный сын. Но запомни, если ты здоровым вернешься, значит, ты кому-то стоил больших ран. Братья и сестры, да укрепит веру Господь родителей, церкви. Ожидание, печаль увенчается радостью. Равнодушие и знание, кто что делает, не спасет их. Надо печалиться, и тогда будешь радоваться вместе с отцом. Аминь. Будем молиться. Вот сейчас, друзья, почему мало борьбы за детей? Потому что у народа Божьего много борьбы между собой. Семьями, с церковными отношениями. Вот. И пока мы не поймем, что у нас один есть враг, вот как Давид, братья начали выступать против него, оскорблять его, он отвратился от братьев и пошел против Голиафа. Пока мы
супруги ссорятся, нечего говорить за детей тогда. Только вот молитвы, милостыни, Слово Божие, смирение наше, это наша борьба за детей. Мы иногда на сложности готовы на любые. Путь всегда простой. Это прежде всего, хочешь помочь детям своим, сам исправь себя. Хочешь, чтобы изменился муж, да вот он такой, вот ничего подобного. Начни исправлять себя, и этим самым исправится муж. Начинается исправляться муж, исправить жену. Слово Божие так и говорит о том, что мы можем помочь другу, да, когда начинаем с себя, а не с другого. Начнут родители с себя, мир тянет, начнем мы освящаться, друзья, и наши дети будут чисты. Не будем освящаться, друзья, тогда дети наши тоже не чисты.